RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Здравствуйте, из мадридской студии микрофона Светлана Демидова
и Алексей Ершов.
За звукорежиссерским пультом нам сегодня помогает Хуан Морейо.
Радио Exterior de España. La voz que llega a todos los continentes.
Среда, 10 апреля. Начнем мы наш сегодняшний выпуск, как обычно, с короткого информационного блока, после которого рубрика «900 секунд». Светлана, о чем ты нам сегодня поведаешь?
О Марке Шагале. Хотя, собственно говоря, этого художника, который заслужил мировое признание, еще не достигнув 30-летнего возраста, знают все. И считают своим все. И французы, где он жил, и белорусы, где он родился, и евреи, потому что он еврейского происхождения, и русские, потому что он родился тогда в Российской империи и учился в Российской империи. А в испанской столице с 2 февраля по 5 мая проходит уникальная выставка, посвященная Марку Шагалу, которая называется «Крик о свободе». А почему уникальная? А вот послушайте, что я вам потом расскажу после новостей. Тогда и узнаете.
Светлана, звучит очень заманчиво. Ну что же, а пока что мы переходим к информационному блоку от 10 апреля.
Сегодня Педро Санчес, глава правительства Испании, выступил в Конгрессе с объяснениями по поводу позиции его правительства в отношении Марокко, войны в Газе и последнего европейского саммита. Педро Санчес потребовал от консервативной народной партии заявить четкую позицию по поводу признания Испании и Палестины как независимого государства.
Пилар Алегрио, полномочный представитель правительства в Конгрессе.
Que el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, el señor Feijó,
Пилар Алегрия говорит, что соглашение между социалистами и консерваторами по поводу признания Палестины было бы очень хорошей новостью. Однако правительство королевства не надеется на такой шаг со стороны народной партии ее лидера Альберто Нуниса Фейхо.
А вот отвечает ей Мигель Теядо, спикер народной партии в Конгрессе.
La posición del Partido Popular es la oficial de España y es la de los socios de la Unión.
Позиция Народной партии совпадает с официальной позицией Испании и стран Евросоюза, говорит Теядо. И она заключается в признании двух государств, Израиля и Палестины, которые должны жить в мире и добрососедстве. Напомню, что ранее Педро Санчес заявил о своем намерении признать независимость Палестины. И прямо сейчас глава испанской исполнительной власти находится в европейском турне с целью заручиться поддержкой партнеров в принятии такого решения.
Тем временем премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху продолжает делать вид, что призывы мирового сообщества о прекращении войны в секторе Газа к нему не относятся. И это несмотря на то, что стратегические союзники Тель-Авива Джо Байден и Риши Сунак напрямую заявляют Нетаньяху, что его правительство совершает ошибку в отношении сектора Газа и что Израилю необходимо сделать гораздо больше, чтобы облегчить страдания мирного населения анклава.
Из Газа в Украину глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключает прямого вступления Европы в войну в Украине. Боррель продолжает, что, возможно, это случится не завтра, однако нельзя исключать такое развитие событий, говорит Боррель. Таким образом, он выступает за создание нового европейского защитного и оборонного механизма. Или же за обеспечение средствами уже существующего европейского оборонного агентства.
Сегодня также стало известно, что Международная организация по атомной энергии окончательно подтвердила атаку беспилотника на украинскую атомную электростанцию в Запорожье, которая находится под контролем России в течение последних 2 лет.
Тем не менее, МАГАТЭ так и не удалось установить принадлежность этого дрона, поскольку Киев и Москва обвиняют друг друга в атаке. Однако факт есть факт. Запорожская АЭС подверглась атаке дроном. И, судя по всему, тот, кто его запустил, не понимает, что одним нажатием кнопки можно стереть с лица земли полконтинента.
И обратно в Испанию, где другой политической новостью дня стало, конечно же, рассмотрение законопроекта об амнистии для организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии, который прошел в 2017 году.
Ранее законопроект был одобрен Конгрессом Королевства, и в настоящий момент он находится на рассмотрении Сената, где большинство принадлежит консерваторам. И сегодня также стало известно, что Народная партия готовит вето на этот законопроект, поскольку, по мнению консерваторов, он является неконституционным.
Среда выдается напряженной еще и для Альваро Гарсии Ортиса, генерального прокурора королевства. Сегодня он провел встречу с представителями 3 ассоциаций прокурорских работников в разгар полемики по поводу отзыва Совета прокуроров Испании на законопроект об амнистии.
6 членов консерваторов этого совета выступили против Альваро Гарсия Ортиса за отказ подготовить отчет об амнистии, как того требовал Сенат. Прокуроры-консерваторы самостоятельно подготовили свой отзыв, который квалифицирует амнистию как антиконституционную.
На этом фоне беглый бывший глава автономного правительства Каталонии и лидер правой сепаратистской партии Жунс Карлос Пучдемон говорит о своем будущем в политике.
Нет никакого смысла в том, чтобы я стал главой оппозиции в каталонском парламенте или просиживал бы штаны в испанском сенате, утверждает Карлос Пучдемон.
Он уверен, что если выиграет автономные выборы, назначенные на 12 мая, то он останется в политике. Пучдемон рассчитывает на кресло главы автономного правительства Каталонии. В противном случае он уйдет из политики.
Партия Жун ставит новый ультиматум социалистам. Если последние дальше хотят рассчитывать на поддержку каталонских сепаратистов в Конгрессе Королевства, то социалистическая партия Каталонии должна отвечать взаимностью Жунс и лично Пучдемона в Каталонии.
И к другим новостям. Премьер Испании Педро Санчес заявил накануне во время своего визита в Севилью о том, что его правительство собирается отменить золотые визы. Речь идет о виде на жительство для иностранцев, которые инвестируют более 500 000 евро в недвижимость в Испании.
И в это время Европейский парламент проводит рассмотрение миграционного пакта. Речь идет об одном из соглашений, которое сложнее всего далось европейским странам. Тем не менее, итоговая версия документа содержит консенсус. Каждая страна должна принимать мигрантов на условиях солидарности. В противном случае она должна заплатить деньги. Речь идет о компенсации в размере 20 тысяч евро за каждого непринятого мигранта.
Стоит отметить, что Испания является одной из стран Евросоюза, которая больше всего испытывает миграционное давление. И поэтому правительство королевства активно просит помощи и сотрудничества со стороны европейских партнеров.
И накануне Конгресс королевства проголосовал за рассмотрение общественной инициативы о легализации в стране более чем 500 000 нелегальных мигрантов, проживающих в королевстве. Единственной партией, которая выступила против рассмотрения этого законопроекта, стала ультраправая партия «Бокс».
И к другим новостям. Сегодня, в среду, 10 апреля, в Барселоне начал работу мировой форум о будущем и сохранении океанов. В нем участвуют 1500 представителей правительств, некоммерческих организаций, а также представители гражданского общества, эксперты и ученые.
Огромный глобальный форум, на полях которого обсуждаются меры до 2030 года, когда предполагается достижение климатической нейтральности, а также бережного использования мирового океана. На сегодняшний день человечество далеко от этих целей.
И завершаем наш информационный блок новостью из Швейцарии.
Я в шоке, говорит одна из швейцарских пенсионерок, группа которых подали на свою страну в суд из-за того, что Швейцария принимает недостаточно мер по борьбе с изменением климата. И это, в свою очередь, ухудшает качество жизни местного населения. В результате суд встал на сторону заявительниц. Среда, 10 апреля. Закончился информационный блок, а сейчас настал момент рубрики 900 секунд. Тебе слово, коллега.
Спасибо.
А мы напоминаем вам, что у вещания на русском радио «Экстерьер» работает номер WhatsApp для аудиосообщений. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Откуда вы нас слушаете? Делитесь своими впечатлениями и предлагайте новые темы для наших программ, которые никого не оставят равнодушными. Еще раз. Плюс 34, код Испании, 680-688-698. Мы ждем ваших аудио на Радио Экстерьер. Hola. 900 секунд со Светланой Демидовой.
Он взглянул на наш мир светом свободы и увидел его в цветах любви. Так сказал о Марке Шагале знаменитый французский историк и политик Андре Мальро. Вторая часть фразы «Шагал видит мир в цветах любви» как правило заслоняет первую ее часть. Он взглянул на наш мир светом свободы. Когда речь заходит о творчестве великого художника, родом из Витебска, то первое, что упоминается, это сказочный мир Шагала, многокрасочный мир Шагала, мир грез Шагала. Никакой политики. Политики, может, и нет, а идеология есть. Все, что создал Шагал, пронизано идеей свободы как первейшего необходимого условия для нормальной человеческой жизни, без страха. В испанской столице со 2 февраля по 5 мая в культурном фонде МАФРИ проходит уникальная тематическая выставка работ Марка Шагала, которая так и называется «Крик о свободе. Ее идея в том, что Шагал...
Не только художник, создающий свой многокрасочный сказочный мир и снова фантазий, а то, что форма его фантазий, как в капле воды, отражает совершенно реалистичное видение времени и места, в котором Шагалу выпало жить, и не оставляет сомнения в его политическом компромиссе, потому что право на свободу является универсальным и одновременно политическим понятием. Вы, когда пройдете все залы, увидите, как менялось мировоззрение Шагала. От непринятия горя и страданий в отдельно взятой стране к непринятию войны как таковой, где бы она ни происходила, и к непринятию гонений на людей по каким бы то ни было расовым или другим признакам. А последняя часть нашей экспозиции – это поздние работы Шагала, созданные им после Второй мировой. Они как нельзя лучше демонстрируют его философию художника, еврея, вечно гонимого временем, историей и человеческими предрассудками, призывая всех нас к «Path Universal», к всеобщему миру.
Это говорит директор по культуре фонда Мафре Надя Ароя, которая делится со мной своими мыслями прямо в залах экспозиции на улице Реколетос. И Надя Ароя станет нашим главным гидом.
Верде, que te quiero, verde.
Культурное обозрение.
Не секрет, что экспозиции с картинами Шагала проходит в мире великое множество. Что касается Испании, то на моей памяти шикарная выставка его работ в фонде Хуан Марч под названием «Еврейские корни». Самая грандиозная и самая полная ретроспектива всего его творчества прошла в 2019 году в музее Тисен. И в том же году в самом фонде Мафра была удачная экспозиция «От Шагала до Малевича». В 2023 году зашкаливала от посетителей выставка Шагала в Барселоне «Свет сновидений». И вот нынешняя «Крик о свободе» в Мадриде до 5 мая. Спешите. Все картины и другие экспонаты, что здесь вы видите...
Приехали из множества мест. Главные наши партнеры – это, конечно же, французы. Музей Помпиду, фонд Шагала и самый большой по количеству работ Шагала музей в Ницце, где он поселился последние годы жизни. Еще очень важные для экспозиции полотна нам одолжили Чикагский музей, музей Филадельфии и Гуггенхайм в Нью-Йорке. Есть картины из частных собраний других европейских музеев.
Экспозиционное пространство выставки «Шагал. Крик о свободе» – это 7 тематических залов со 160 живописными полотнами, акварелями, графикой и рисунками автора. Совершенно необходима для понимания экспозиции также другая часть – 90 архивных документов, фотографии, дневники, письма, поэмы самого Шагала. Ведь он талантлив во всем, не только выражал свои мысли цветом, но и словом. Писал книги и стихи. Все архивные документы специально для этой мадридской экспозиции впервые переведены с русского и идиша на испанский.
Самое распространенное мнение о Шагале – художник, сказок, сюрреалист, почти наив. Наша экспозиция разбивает это клише. Для этого кураторы выставки, сама внучка Марка Шагала, Мерет Мейер и искусствовед Амбре Готье проделали гигантский труд, годами исследуя архивы Шагала, которые хранятся в Европе и Соединенных Штатах. Без этих документов вы не сможете до конца прочувствовать политическую составляющую шагаловских картин. Инвентаризация всех архивных материалов заняла у нас более 2 лет, рассказывала на открытии экспозиции одна из кураторов выставки Амбре Готье. В Мадриде внучка Шагала, Мерет Мейер и искусствовед Амбре Готье привезли огромное количество документов, и они в каждом зале экспозиции. Вы сами убедитесь, как они напрочь разбивают идею о Шагале как об аполитичном человеке и художнике. Сохранились его письма, дневники, деловая переписка. И в ней сразу видно, как Шагал критикует, не принимает, восстает против всего страшного и нелицеприятного, что происходило тогда в Европе. Почему никто до этого не обращал на это внимания? По мнению его внучки, книги Шагала были известны, но не издавались в большом количестве. Он также не хотел давать интервью на политические темы. Это произошло не из-за отсутствия убеждений, а потому что, когда Шагал вернулся во Францию в 1948 году, контекст был политически сложным для русско-еврейского художника, находившегося в изгнании. Да-да, есть и такой момент в его биографии. В 1943 году Шагал лишился французского гражданства, которое получил в 1939.
Марк Шагал. Год рождения 1887, год смерти 1985. Марк Шагал пережил 2 мировые войны, одну революцию и не одно изгнание. Как мы сегодня называем скитальцев, оставляющих свой родной очаг не по доброй воле? Лицами без документов? Мигрантами?
Él es una persona y un artista migrante, ¿no? Y además ese sentirse migrante, que también se exilia, ¿no? En ese viaje, en esa travesía, también va a influir en su pintura porque lo va a tener muy presente.
Шагал всю свою жизнь был мигрантом. Именно эти две линии его судьбы, человек еврейского происхождения и вечный мигрант, определили тематику громадного количества его картин. Доля скитальца, вечно в дороге, вечно на колесах. Мир, передвижной цирк и люди в нем, бродящие цирковые артисты. Проходя из зала в зал, мы будем наблюдать за жизненным путем художника. Он отразился как в его картинах, так и в его переписке, и в нем отразились главные трагические события 20-го столетия.
Pues esas figuras de los judíos errantes, de multitud de personajes que se están casi exiliando o se están moviendo de un lado a otro, que dan, nos hablan también de esos campos de concentración.
Тема вечного скитания супер важная. Сотни картин с лицами евреев на фоне горящих домов в чужой земле. Предчувствие концлагерей. Помнишь, как он писал о себе? «Я маленький витебский еврей. Все, что я рисую, что я делаю, все, чем я являюсь, это всего лишь маленький витебский еврей». Родившийся в Беларуси на задворках Царской империи, принявший свет Октябрьской революции и выплюнутый ею за ненадобностью, нашедший пристанище в Париже и потерявший его. Фашизм, геноцид, бегство, жизнь в США. Затем опять через океан в Европу. Перед картинами Шагала не можешь не остановиться. И не только из-за ярких красок.
Un martirio y lo acompañan cada una de las obras, la realidad es que nos hace detenernos no solo por la fuerza del color.
Далеко не случайно, что работы, которые открывают всю экспозицию, организаторы выбрали картину, созданную Шагалом, не в 20-е, не в 30-е, а уже в совершенно зрелом возрасте, в 58-м году, монументальное полотно «Комедия дель арте».
Una de las piezas más importantes de la exposición, que es la «Comedia del arte», que resume de alguna forma todo el contenido de la exposición.
В этом громадном полотне обобщен смысл всей выставки. С одной стороны, это громадное полотно – символ примирения, ведь Шагалу его заказывали немцы. Спустя 13 лет после Второй мировой войны глава отдела культуры Франкфурта попросил Шагала создать его для франкфуртской оперы. С другой стороны, то, что изображает Шагал на картине в живых небесно-голубых тонах, это не оперная сцена, а цирковая арена и бродячие циркачи на ней, которые потешают публику. И публика в восторге. Кто не смеется в его картинах, это сам Шагал. Он изображает себя в форме петуха. Громадная голова петуха Шагала смотрит на нас вопрошающим оком с нижнего правого угла холста.
Но все же букеты, свечи, влюбленные циркачи. Шагаловские герои первых двух залов экспозиции ведут себя в высшей мере произвольно. Они летают, ходят не с головой. Обнаженные женщины удобно устраиваются в букетах цветов. Сам Шагал с ловкостью акробата взбирается на плечи любимой жены Беллы и достигает рукой до неба и до ангелов. Ощущение тревожности еще пока маленькое, оно пока спит. Разве что еле-еле чувствуется в жалобно скрипящих оконных рамах серых домов Витебска на заднем плане. В плане его картин, где Шагал, стоя на плечах любимой Беллы, достают до небес и ангелов.
Esa Vitebsk natal, ese pueblo donde él nace, va a estar presente en muchísimas de sus.
Витебск, его родной город, и он будет изображаться Шагалом на протяжении всей его долгой жизни бесчисленное количество раз. На любой картине Витебск сразу же узнаваем. Узнаваемы его дома, улицы, купола церквей, вся та местечковая, полная радости и горечь еврейская хасидская культура, в которой воспитывался и рос маленький гений.
Мойша Шагал родился 7 июля 1887 года в Витебске, в скромной семье продавца рыбы. Было еще 8 сыновей и сестер, Мойша старший. Он говорил на иврите раньше, чем на русском. Русский он начал учить позже, только в городской школе. Его ангел – мама, и она поняла, что желание стать художником у первенца не прихоть, а предназначение свыше. Мойша учился рисовать в школе живописи, а в 1906 году, нарушив черту оседлости, он едет в Петербург. Чтобы ему разрешили жить в городе, ему нужен был специальный вид на жительство, который выдавался только евреям-ученым, евреям-ремесленникам и евреям-торговцам. Шагал эффективно устроился к адвокату-прислугой, тем самым получил квоту на проживание в Петербурге.
en esa Rusia blanca, los judíos carecían de un derecho de plena, de los plenos derechos, ¿no?, de residencia como ciudadano, ya vivían segregados, ya sufrían.
В конце 19-го, начале 20-го века более чем 5 миллионов еврейское население Российской империи подвергалось открытой дискриминации и преследованиям, начиная с ограничения выбора места жительства, доступа к образованию, отдельным профессиям и заканчивая постоянными погромами и массовыми убийствами. Это ощущение принадлежности к гонимому народу еврейской традиция будет сопровождать Шагала всю его жизнь.
С Надеждой я стою перед десятки раз повторяемым в разных вариантах шагаловского портрета. Картина «Зеленый еврей». Почему у него зеленое лицо, желтые волосы и борода? Если обратиться к еврейскому фольклору, то об изнуренном человеке на идише принято говорить: он пожелтел и позеленел. А сколько раз шагаловские персонажи стоят вверх ногами? Не отклик ли это на еврейскую поговорку: когда царит беспорядок, суета и балаган, мир переворачивается на голову и встает ногами кверху? В 1911 год. Есть стипендия. Ура! Из Петербурга Шагал едет в Париж. В своем багаже он везет все свои работы. Париж производит на Шагала неизгладимое впечатление, и он назовет его «моим вторым Витебском». Шагал знакомится с импрессионистами. Витебские еврейские мотивы перемежаются с парижскими пейзажами. Парижа он вернется в родной Витебск в 1914 году. И начинается Первая мировая. И следующие 8 лет художник пройдет в России, где его застанет большевистская революция с ее идеями свободы. Два зала экспозиции в Мадриде посвящены трагедии Первой мировой, принятию Красного Октября и крушениям, связанным с них, надежд.
Это очень важная часть экспозиции, где можно увидеть наброски к панелям еврейского театра в Москве, которые мы заказали, когда уже совершилась революция, и мир дышал надеждой. Шагал не отрицал, что он душой принял Октябрьскую революцию, ведь она также декларировала свободу, права и развитие образования, литературы, искусства, также для евреев России. Шагал активно включился в процесс преобразования жизни при советской власти. Он открыл Витебское художественное училище, работал декоратором в еврейском камерном театре, преподавал в Московской еврейской трудовой школе-колонии «Третий интернационал». Но тиски сжимаются, театр закрыт, работать не дают, начинается преследование и запреты. Я не нужен ни императорской России, ни России Советов. Они меня не понимают, я для них чужой, писал он в своем дневнике. В 1922 году Шагал с семьей навсегда покидает Россию, переезжает с женой, любимой Беллой, их маленькой дочерью в Париж. Для меня работа Шагала, которую он делал в России, они одни из моих любимых.
В 1922 году Шагал еще не знает, что никогда больше не увидит. Нет, ни Москвы, ни Петербурга, это не так важно. Не увидит свой родной Витебск. Но пройдет всего 10 лет, и это предчувствие постепенно превратится в печальную уверенность. Под впечатлением от все возрастающей угрозы еврейскому населению Европы, Витебск и иерусалимские мотивы, а он посетил Палестину в 1931 году, снова и снова возникают в его воображении и на его картинах. Они станут символом тоски по утраченному дому. Даже Париж, который Шагал называл своим вторым Витебском, не будет играть в творчестве 30-40-х годов в такой центральной роли, как его родной белорусский еврейский город Витебск. Вот так из зала в зал экспозиции «Крик о свободе» моя первоначальная неощутимая тревога перерастает в ощутимую, начинает колотить от черных бойниц и обугленных лиц, бритой головы новобранца и куска растерзанной мясной туши, беспредельного одиночества морщинистого еврейского лица и Ленина, стоящего вниз головой.
В
следующих залах нас поражает внезапное изменение цветовой гаммы Шагала. Яркая радужная палитра Парижа уступает место черной и серой гамме реального цвета происходящего.
Me quedo con solitud, una obra que representa a un rabino del año 33, es cuando ya Hitler llega al poder.
Вот эта картина «Одиночество», созданная в 1933 году, особенно меня трогает. На фоне серого неба черная фигура раввина, красное пятно Торы, которое он держит, и белоснежная грустная корова. Какое-то фантастическое содержание. Но картины Шагала всегда тесно связаны с действительностью его жизни. И этой картиной Шагал отреагировал на приход к власти Гитлера в Германии. Это его предчувствие, катастрофы будущего к холодильнику.
Холокоста. А рядом, смотри, еще более ранние. 1931 года его рисунки маслом и гуашью. Моисей получает скрижали завета и жертва Авраама. И это опять тема мира в опасности, тема бегства и преследования, память о своем происхождении и обретении нового дома в изгнании. Его личный опыт сливается с опытом всех евреев. В его работах мы видим осведомленность о лагерях смерти, депортаций. Смотри, как показательно. Первая персональная выставка Шагала, включавшая в себя почти все созданные в Париже картины и рисунки, прошла в 1914 году. Не в Париже, в Берлине. И в том самом Берлине через 30 лет, в 1933-м, пришедшие к власти нацистские молодчики на улице привселюдно сжигают шагаловские полотна. Тогда он и пишет свое одиночество. Шагал не в Германии, он живет в Париже. Но и там он чувствует, как меняется мир. А еще через два года, в 1937-м, в той самой Германии, которая так любила его летающие работы, опять пройдет выставка, где будут его картины. Она будет организована в Мюнхене и будет называться «Дегенеративное искусство». Полотна Шагала, Пурим, премия «Зима» будут публично преданы по носительству. А он в Париже в ответ создаст картину «Революция», публичную антивоенную манифестацию.
Esa postura, ese discurso de un Chagall más político, más con unas convicciones morales muy férreas.
Своей кистью Шагал демонстрирует нескрываемое отношение к происходящему, открыто выражает свою политическую позицию и свои моральные принципы. На нашей выставке вы также сможете увидеть графику Шагала. Это прежде всего его иллюстрации для книг. Он ее иллюстрировал, «Мертвые души» Гоголя, басни Ла Фонтена, Библию. И как эти иллюстрации яркие, сочные, разительно отличаются от представленных здесь, в мадридской экспозиции иллюстрации Шагала для дневника Анны Франк, где он своим собственным пером отображает дух мужества и стремление к свободе этой девочки.
Hay un compromiso y hay una convicción en la condición humana y en la defensa de los derechos, de nuestros derechos.
Последний момент. В 1941 году уезжает Шагал на последнем пароходе в изгнании от коричневой чумы через океан. И там, в США, в Нью-Йорке, собралось много еврейских гениев с европейского континента. И уже там он пишет картину, которую я сейчас рассматриваю. «Война». Ее темой становится не жизнь полной любви, а смерть, преследование, изгнание и уничтожение. В 1948 году он вернется во Францию, получит важные заказы на создание театральных декораций, книжных иллюстраций, картин. Витражей. В каждом из заказов Шагал будет пытаться передать послание мира, и это витраж, созданный для здания ООН в Нью-Йорке, эскизы которого мы можем видеть на этой выставке. Еще одна маленькая деталь мадридской экспозиции. Все искусствоведы, даже самые ревностные ценители Шагала, сходятся в одном. Большая часть произведений, созданных за последние 20 лет его жизни, предсказуемы, сентиментальны. Это калейдоскоп пастелей, спокойных, безмятежных, как мирная пастораль за окнами его студии. Мадридская экспозиция с этим не соглашается.
Pues yo de esta última sala me quedaría con la obra que cierra la exposición.
Из самых последних шагаловских картин, которые завершают экспозицию в Мадриде, я останусь вот с этой, падением Икара. И он подводит итог своей жизни. Икар падает, и сотни людей внизу на площади наблюдают это падение.
Легенда об Икаре, который не послушал предупреждения отца, что с восковыми крыльями нельзя летать близко к солнцу, знают все. Икар обычно символизирует собой юношеский максимализм, чрезмерную самоуверенность и смелость, а также не совсем адекватную оценку своих возможностей. Падающего Икара изображали многие художники. В шагаловском падающем Икаре, который он закончил в возрасте 88 лет, крылатый юноша падает с высоты над густо населенным еврейским местечком. Это, конечно же, Витебск. Контраст между этой картиной и знаменитым падением Икара Брейгеля, например, разителен. У Брейгеля Икар падает в море где-то на заднем плане, а обычные люди в это время живут своей жизнью. У Шагала же мир реагирует на случившееся еще более странно и, я бы сказала, страшно. Толпа слева в ужасе следит за происходящим. Люди справа, похоже, больше волнуются из-за обнаженной женщины на крыше. Некоторые, задрав головы, смотрят на кувыркающегося в небе безумца, на Икара, указывают на него друг другу и смеются. Шагаловская трактовка более мрачная, чем у Брейгеля. Она навеяна недавними событиями истории. Одни молча следят за собственной трагедией, а другие, напротив, ей радуются. В картинах Шагала прошлое, настоящая мечта, реальность, раввинный клоун, мирское, духовное, революционер и художник, Иисус и Илья Пророк, человек и зверь, Витебск и Париж. Все перемешано и образует мир, где не только история и география, но даже законы природы ставятся под сомнение. Не ставится под сомнение только одно – право живущего на свободу. И я останусь со словами Нади Арои. В конце встречи я не смогла записать, у меня не хватило уже пленки, я их вам передаю. Самым дорогим для меня стало признание одного моего друга. Он не очень жаловал Шагала, пеняя ему аполитичность. Так вот, он пришел на выставку, долго-долго провел там и потом тихо мне признался. «Me reconciliado con Chagall». «Я помирился с Шагалом». Крик о свободе в Мадриде в фонде Мафры продлится до 5 мая. Спешите, а наш выпуск подошел к концу.
Увидимся, как обычно, в пятницу 12 мая. Берегите себя.
Radio Exterior de España,